Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня о том, как и за что мы должны благодарить нашему Небесному Отцу. Лично я взял себе за правило то, что Святой Дух предлагает нам по вопросу благодарения в Колоссянах 3, стих 17. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца». Святой Дух дал нам в этом стихе совершенно ясное определение, которое не допускает людям места и никакого пространства для полемики, как некоторые любят поспорить. Только конец этого стиха в русском переводе не соответствует истине. Переводчики написали: «Благодаря через Него Бога и Отца». Союз «и» искажает в этом выражении истинное содержание. Получается так, что здесь идет речь о двух личностях, о Боге и об Отце, хотя это две личности, одна и та же личность. В оригинале, в действительности, мы читаем «благодаря через Него Бога-Отца», «Бога, то есть Отца». Подобное высказывание дает нам Святой Дух также в послании Ефесянам 5, стих 20. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». И в этом стихе конструкция предложения в отношении Бога и Отца выглядит точно так, как и в Колоссянах 3:17. В этих двух местах Писания Святой Дух призывает всех детей Божьих благодарить за все нашего Небесного Отца и во имя Господа Иисуса Христа. А в Колоссянах 3:17 эта мысль более конкретно выражена: благодаря через Него, то есть через Господа Иисуса. В этом стихе Святой Дух дает Иисусу приоритет. Это значит, чтобы со всеми просьбами и благодарениями мы в молитве обращались прежде всего к Нему, а через Него к Отцу. В отношении вопроса благодарения мы имеем в послании к Колоссянам еще одно интересное сообщение Святого Духа. Но этот стих в русском переводе Библии очень искажен, поэтому я приведу его так, как он гласит в оригинале. Это стих 12 в Колоссянах, глава 1. Но мы возьмем за главный текст нашей сегодняшней проповеди послание к Колоссянам 1, стихи с 12 по 14. «Благодаря Бога Отца, сделавшего нас пригодными к участию в наследии святых во свете, спасшего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Этот текст все дети Божьи очень хорошо знают, но я еще никогда не видел и не читал толкование этого стиха, этого текста. Поэтому поговорим сегодня на эту тему. В этом тексте апостол Павел пишет такие слова, которые всех нас, детей Божьих, касаются. Первое, что Святой Дух нам в этом тексте показывает, я нахожу неповторимым. Первым делом упоминается наш Небесный Отец, которому, минуя Иисуса, согласно нашего текста, мы должны благодарить. Наше благодарение Отцу мы должны приносить в связи с нашим искуплением кровью Иисуса, Сына Его. Но за это мы должны благодарить непосредственно Отцу. Хотя это верно, если мы скажем: «Кто Сына чтит, тот чтит и Отца», как читаем в Иоанна 5, стих 23. дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца. И тем не менее мы в этом стихе все призваны благодарить Отцу. Но очень важно то, за что мы должны благодарить Отцу, не так ли? Этот призыв благодарить нашему Небесному Отцу имеет в своей основе причину, которая всех нас касается. Теперь мы убедимся, что очень важно иметь точный перевод на русский язык. В нашем тексте мы читаем, что Отец сделал нас способными. Вы представляете, Небесный Отец сделал нас способными. Это грандиознейшее высказывание. Это значит, что мы все были неподходящими. Это значит, что мы все были неспособны когда-либо принять благословение небесной славы. Этот факт указывает на наше греховное происхождение, на наши грехи, которые отрезали нам пути благословения к Божьей славе. Так мы читаем и в Ефесянах 2, стих 12, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Более печального положения и представить себе нельзя. Дорогие братья и сестры, только мы с вами, но не погибшие грешники, можем себе приблизительно представить, что значит ходить в этом мире без Бога, какая это безысходность. Но это была наша участь, наша часть. Мы слишком мало осознаем тот факт, что мир сей является царствием сатаны. Но именно тот факт, что из этого мира Бог спасает людей для себя, является делом Его благодати, власти, любви и мудрости. Только удивительная Божья благодать, власть, любовь и мудрость способны избавлять и спасать людей из этого погибшего мира. Жить без Бога в этом мире является самым бедным обстоятельством в приюте для бедных. Однако в личности Отца мы усматриваем древний замысел спасающей благодати. Мы ясно видим, что этот замысел от Него исходит. Он делает неподходящих, неспособных, погибших грешников употребительными, ходовыми. Но Он это делает. Иначе я не мог бы писать и говорить эти проповеди, а все вы не могли бы их слушать, и все мы вместе взятые не могли бы быть в Его близости. Мы не могли бы иметь в сердцах Божий мир, не имели бы обетований владеть Божьей славой на небесах, как следствие того, что Отец практически ввел нас в царство Своего возлюбленного Сына. Практически мы это видим в Иоанна 6, стих 44. «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу его в последний день. Никто из людей не может собственными усилиями прийти к Господу Иисусу, но все протекает через благоволение и божественное «да» Небесного Отца. За все это мы славим Его имя. Таким образом, согласно учению об избрании в Римлянах 8, 29-30, Отец и сегодня еще привлекает людей к Своему Сыну. И это будет до тех пор длиться, пока последняя, предузнанная душа будет найдена и спасена из этого погибшего мира. В нашем главном тексте мы читали, что Небесный Отец делает нас способными. Для чего? К участию в наследии святых. Отец сделал нас способными для получения небесного наследства, потому что мы были такими неспособными, непригодными, потому что, придя из греховного состояния, мы были неспособными для такой святости. Это чрезвычайно грандиозные вещи, которые Небесный Отец и Иисус Христос совершили с каждым спасенным. В этом месте Писания речь идет не о земном наследстве, но о небесном наследстве Бога в вечности и в бесконечной славе. Даже в материальной жизни на земле законно принято, что дети нормальным образом получают наследство родителей. Бог учредил или вложил в генах детям наследственность от родителей в плоти, духе и душе. Это является наследством, которое мы творим. С этой точки зрения существует доброе и плохое наследство. Вы это знаете. Ко мне обратился однажды человек по вопросу наследственности и говорит: «По своему незнанию в этом вопросе я подписал один документ и этой подписью изъявил готовность принять одно наследство вслепую. А несколько недель спустя я узнал, что умерший человек имел больше долгов, чем в активе, чем в наличии». Дорогие братья и сестры, в этом примере мы видим нашу погибельность из-за наследственности наших грехов. Наследство этих грехов мы все переняли от Адама и Евы. Нас не спрашивали, и подписывать мы не должны были до того, как войти в этот мир. И финансовое наследство, как я уже отметил, передается от родителей детям. Поэтому в отношении детей Божьих Слово Божие говорит в Римлянах 8 стих 17. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Тот факт, что мы, дети Божьи, вообще могли стать Божьими наследниками, основан на том, что Отец поставил Своего Сына Иисуса наследником над всем, как читаем в Евреях 1:2. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Символично мы это видим уже в действиях Авраама, который передал все свое имущество, а он был очень богат, своему единственному сыну Исааку. В Аврааме мы имеем прекрасный прообраз Небесного Отца, а в Исааке – прообраз Иисуса. О передаче этого наследства мы читаем в Бытие 25, стих 5. «И отдал Авраам все, что было у него Исааку». Именно тот факт, что Небесный Отец поставил своего сына наследником всего, является ключом к тому, что мы могли стать участниками в наследии. Мы никогда не могли бы войти в небесную славу, чтобы там играть в миллиардеров. Поэтому Небесный Отец ничего не исключил, а поставил своего сына наследником всего. Так что мы можем сказать, что Господь Иисус, как Царь царей, будет царствовать как в тысячелетнем царстве, так и в вечности на новой земле, согласно Откровению 21 стих 1. Небесный Отец все передал в руки своему Сыну Иисусу. Но так как в послании Римлянам читаем в главе 8 стих 32, «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Это значит, что Отец сделал нас участниками в наследии Божьей славы на небесах. Что относится к этому наследию, мы не можем здесь перечислить, потому что мы этого не знаем. Поэтому вопросы мы ничтожно мало знаем. Если Господь Иисус говорит в Иоанна 14, стих 2, «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам жилище, то это жилище принадлежит нам». Это мы знаем. Это те жилища, которые Господь Иисус приготовил для всех искупленных в Новом Иерусалиме на небесах. Выражаясь нашим земным языком, мы можем сказать, что это такие жилища, которые будут переданы каждому искупленному в собственность. Я не знаю, будут ли эти жилища снабжены дверями, потому что там не будет ни воров, ни любопытных, как это здесь в нашей греховной плоти. Много об этом я не могу сказать, потому что сам этого не знаю. Одно я могу сказать, что при нашем восхищении в небесную славу этот фактор будет для нас моментом сюрприза, который Господь Иисус нам приготовил. Далее, как сообщает нам Святой Дух в Божьем Слове, мы будем сидеть с Ним на Его троне и осуществлять божественную власть. Хотя мы постоянно читаем об этом в Ефесянах 2, стих 6, но это такое дело, такой факт, который мы себе сейчас реально и представить не можем. И по этому вопросу я не могу много сказать, но все то, что сотворил Бог, является с точки зрения величины его масштабов непостижимым. Если, к примеру, подумаем о том, что неисчислимыми миллиардами ангелов следует управлять с Божьего трона. Видишь ли ты себя сейчас достойным или нет, это вообще не играет никакой роли. Это наследство станет нашим достоянием, независимо от того, имеешь ли ты малую веру, среднюю веру или большую веру. Каждый искупленный получит совершенно одинаковое наследство. Это наследство мы сами не заработали и не заслужили. Иначе обстоит дело с небесной наградой. Но наследство у всех детей Божьих совершенно одинаково. Такого не будет, чтобы там один из детей Божьих получил, к примеру, восьмикомнатную квартиру, а другой — только однокомнатную. Такого не будет, потому что мы все искуплены одной ценой. Это говорит Слово Божье, поэтому сказано «сонаследники же Христу». Он наследник у Отца, а мы его сонаследники. Но Библия, Слово Божье, идет в этом вопросе еще дальше. В семи посланиях церквам читаем, в Откровении 3, стих 12. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего». Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Если мы здесь читаем о столпах, то в них мы должны видеть образы. В этих столпах мы образно видим детей Божьих, которые будут задействованы в том, чтобы нести важные небесные духовные значения или понятия, участвовать в этом служении. Это значит, что мы будем несущими элементами небесной славы. Итак, я перечислил здесь три вещи или понятия. Они достаточно велики, и их хватит до самого пришествия Господа Иисуса, чтобы над ними размышлять. Если мы над этими вопросами поразмыслим и в мыслях воплотимся с ними, то ежедневно можем радоваться в том, чем или кем Господь Иисус нам вообще стал. Верующие, которые ходят по нашей планете в духовной худобе, не живут в сознании Божьих обетований. Поэтому призываю всех вас возлагать на эти вопросы больше значения, их больше ценить, потому что мы станем тогда духовно стабильней. Будь это сам Господь Иисус, или будь это мы, но все мы вступим во владение наследством. Что произойдет с этим сообщением в Колоссянах 1:12? То на небесах этого еще никогда не бывало, и после этого никогда больше не повторится. Мы вступим во владение этого небесного наследства, потому что мы, как Церковь Иисуса, принадлежим к Божьей семье, потому что Небесный Отец ввел нас в Царство возлюбленного Сына Своего, потому что во Христе мы объединены воедино в Божию семью. Для этого имеются в Писании соответствующие места. Перечислю некоторые из них. Ефесянам 5:23, 5:30, Колоссянам 1:18 и 6:15, Колоссянам 12:12 и 27, Послание Римлянам 12:4 и 5, и первое послание Коринфянам 12:18 и другие. А теперь обратимся к параллельному месту нашего главного текста, чтобы это высказывание еще глубже ингалировать, глубже в себя вобрать. Это место мы находим в послании Ефесянам 1:14, где читаем, который, то есть Святой Дух, есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его. А теперь напишу этот стих так, чтобы вы его поняли, ближе к оригиналу. Сообщу вам тот смысл, который Святой Дух в него вложил. Который, то есть Святой Дух, есть залог наследия нашего до избавления, а не до искупления, до избавления приобретенного достояния или удела, в похвалу славы Его. Чтобы лучше понять выражение «до избавления», то приведу по этому вопросу другое место из послания Ефесянам. Но это место я приведу также согласно оригиналам, потому что в русском переводе этого текста допущена серьезная ошибка. Ефесянам 4:30. «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны до дня избавления», то есть до того дня, когда Господь Иисус явится за Своей Церковью и избавит всех детей Божьих от плотского тела. Тогда запечатывание Святым Духом больше не нужно. Грубой ошибкой является выражение в русском переводе, которое гласит «которым вы запечатаны в день искупления». Это вообще бессмыслица, потому что в день искупления никто не мог быть запечатанным. Искупление наших грехов Своей кровью Господь Иисус совершил на Голгофском кресте, когда никто из нас еще не мог быть спасен для жизни вечной. Но я знаю, что для вас, тем не менее, все еще не все ясно. Поэтому приведу в помощь несколько очень важных стихов из первого послания Коринфянам, главы 15. Прошу очень внимательно прослушать, а затем еще и прочитать этот текст. Читаю стихи 20 по 28 из главы 15. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, через Адама, так через человека, то есть Иисуса, и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится — смерть, потому что все отец покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все, когда же все покорит ему, тогда и сам сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем. Когда в вечности все враги будут покорены под ноги Иисусу, тогда ни с какой стороны не будет больше опасности притязать на наследство, которое Небесный Отец приготовил детям Божьим. Сейчас это наследство уже имеется в наличии, но оно находится под охраной или под опекой Отца. Оно будет от этой опеки Отца избавлено, освобождено, выдано для распределения только при восхищении Церкви Иисуса на небеса. Это наследство для нас завоевал Господь Иисус своим абсолютным послушанием Отцу при выполнении Его задания по спасению погибших людей. Иисус приобрел его от Отца для своих искупленных. Я думаю, что трудное к пониманию выражение «избавление приобретенного достояния» теперь более или менее ясным. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.